Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы. Чаму суд над блогерам Эдуардам Бальчысам ідзе ў закрытым рэжыме?
Мне судья не гаварыў, і он не абязан этого делаць. Он выносіў судебнае пастанаўленне ізначальна ў закрытым рэжыме.
Міністэрства культуры забараніла фільм пра беларускага міліцыанта.
Я, честно говоря, ну, даже не понимаю, что служило вообще причиной вот от такого поступка с их стороны.
Як русский мир добрался до белорусской столицы? Гэта і іншае у программе «Евразум» тягам ближайшей годины.
«Евразум». «Евразум». Головная информационная программа «Еврорадио».
Распачынаем нашу праграму. У пятніцу 14 кастрычніка ў мінскім гарадскім судзе пачаўся працэс над блогерам Эдуардам Пальчысам, заснавальнікам і аўтарам сайта 1863x.com.
Пальчыс, вядомы ў інтэрнэце пад нікам Джон Сільвер, публікаваў на сваім сайце матэрыялы, ў якіх ён крытыкаваў палітыку Расіі ў дачыненні Беларусі і Украіны. На пачатку года яго затрымалі ў Расіі і выдалі Беларусі.
Блогера вінавацяць у распальванні расавай нацыянальнай і рэлігійнай варожасці, а таксама ў распаўсюдзе парнаграфіі. Агулам Пальчысу пагражае да 9 гадоў турмы.
Аднак самае цікавае ў гэтай сітуацыі тое, што працэс над блогерам праходзіць у закрытым рэжыме. Чаму беларускія ўлады баяцца, каб падрабязнасці суда сталі вядомыя грамадскасці, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Каля мінскага гарадскога суда 14 кастрычніка з раніцы збіраюцца палітыкі, актывісты і праваабаронцы. Яны збіраюць подпісы за вызваленне блогера Эдуарда Пальчыса, якога судзяць па падазрэнні ў распальванні нацыянальнай варожасці і распаўсюджванні парнаграфіі. Яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. У залі суда нікога не пускаюць, бо суд закрыты. Распаўсюджванне парнаграфіі ў справе Пальчыса — гэта перапост карцінак з суполак у соцсетках. Пакуль на ўдзельнікаў пікета ля суда складаюць пратаколы, былы вайсковы суддзя Ігар Лабавіцкі разбіраецца ў абставінах справы блогера. Менавіта суддзя прыняў рашэнне зрабіць суд закрытым. Але чаму? Попробуем разобраться.
Просто в рамках УПК. Основание для закрытого судебного заседания мне судья не говорил, и он не обязан этого делать. Он выносил судебное постановление изначально о закрытом режиме.
Тлумачыць в суде. Читаем криминально-процессуальный кодекс. Зарабить суд закрытым дозволяя артикул 23. У интересах забеспечения аховы державных секретов іншей аховываемой законом тайны. По справах об половых злочинствах и інших справах у мэтах продухиления выдавания звесток об интимных баках жыцця ўдзельнікаў. З усяго пералічанага падставай для закрытай справы можа быць толькі абвінавачанне ў распаўсюджванні парнаграфіі. Гэта пацвярджае юрыст Тамара Сідарэнка, але тады суд маглі б зрабіць закрытым часткова, не цалкам.
Што касаецца распространення парнаграфічных матэрыялаў, ну то есть суд не можа сам тоже распространяць. Он может, это основание для закрытого заседания судебного, да, если человек обвиняется по таким фактам, по такой статье. Но другая статья, она это не касается, поэтому можно было сделать так, грубо говоря, частично. Открытым,
описывая юрист. Подобное обвинувачение у распаўсюджванні порнографии было и у удельника критичной массы Дмитра Палиенки, якого осудили 13 кастрычника. Але гэта не заминало суду слухать справу открыто у присутности журналистов. Калі справу Эдуарда Пальчыса будуть разглядать у закрытом формате и далей, то потрапить можно будет только на обвешение присуду, які могуть охучить только частково. Эдуарда Пальчыса затрымалі ў студзені 2016 года ў Расіі. У траўні яго экстрадавалі ў Беларусі, адразу ж узялі пад варту. Суд прызнаў 9 матэрыялаў з сайта Пальчыса экстрэмісцкімі. Праваабаронцы называюць справу блогера палітычна матываванай, а яго палітвязням. Напярэдадні суда вызваліць Пальчыса заклікала міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Ён змяшчаў на сваім сайце матэрыялы, у якіх даваліся крытычныя ацэнкі палітыцы Расіі ў дачыненні Беларусі і Украіны. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тем часам юрист правоабарончага центра «Вясна» Павел Сапелка падаў скаргу ў Мінскі градскі суд. Правоабаронца лічыць, што закрытасць працэсу над Пальчысам парушае правы тых, хто хацеў прысутнічаць на судзе.
Сапелка распавёў, што на працэс не пусцілі нават прадстаўнікоў амбасады Швецыі, прычым дыпламаты спрабавалі растлумачыць ахове, што толькі суддзя мае права абвесціць суд зачыненым.
Цяпер юрист рыхтуе скаргі на дзеянні аховы суда. Правоабаронца падасць іх у Вярхоўны суд Беларусі і у Міністэрства ўнутраных справ.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Русский мир добрался до белорусской столицы. На книжном кермаше у Минску продают майки с выявами российского президента Владимира Путина, советского диктатора Иосифа Сталина да инших ветливых людей. Там же присутствуют и российские стяги.
Отзначим, что кермаш проходит у помешкания Белэкспо. И отбывается это все у той же день, коли за распаливание национальной вооружести судят блогера Эдуарда Пальчеса.
Наш корреспондент Дмитрий Лукашук наведал книжный кермаш с неоднозначными товарами и зараз поделится с нами своими уражениями.
14 кастрычника в выставочном центре у Минску начинается духовно-осветницкая выстава «Покровский кермаш». Сирот икон, свечек да освеченного меду – продукция православных выдавецтв. На полицах стендов – звычайная для такой выставы продукция. Житти святых, Библия и гэтак далей, и раптом. Вока чапляется за яркие вокладки с выявой Суворова, стягами Российской империи. Читаю. Слава России, заграничные походы русской армии и флота. За други своя о турецко-русской войне. И выдаденное это все у Беларуси, выдавецтвом свято Елисаветинского монастыра. Мало у нас литературы такого кшталта, что привозят сюды из России, да и сами почали выдавать. В выдавецтве свято Елисаветинского монастыра от комментариев отмовляются. Мовляв, пишите запыт и отрымаете официйный отказ. Звертаемся по тлумачении до старшини синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Сергея Лепина.
Русский мир, он разный. Там, русский мир, там, и Фросиня Полоцкая, Кирилла Туровский. А вот, а есть русский мир, как некоторые политические доктрины, там, довольно агрессивные, и это совсем другая справа. А вот, поэтому там треба збираться у каждом конкретном выпадку, о каком русском мире, где размова, и принимать ответные выводы.
Тем не менее, что размовца погоджается. Коли ранее мы могли навод и уваги не звернуть на книги такого кшталту на полицах духовных выдавецтв, то после подей во Украине такие факты настороживают.
На мою думку, так само, коли речь идет про непосредственную политическую литературу, и литература, которая не имеет никакого дочинения до проповеди, до Евангелия, до истории святости, то такой литературы не место непосредственно на церковных прилавках.
Як доведалася Еврорадио, переважная большасць выдадзеных выдавецтвам свята Елисаветинского монастыра книг продается у России. Менавіта на российского покупника найперш и различные вышэй узгаданыя книги. Маўляў, часы тяжкие, усім трэба зараблять гроши, и каб было за что выдавать житці святых, доводится выраблять и продукцию такого кшталту. Вось только навошта у таким разе пропановывать ее и белорусскому покупнику. Бо такие книги, по нашей информации, уже продаются. Даются у книжных шапиках православной литературы по всем городе. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Витаю на Еврорадио, Евроновины. Одиной альтернативой жесткого выхода Британии из Евросоюза может быть только отмова от выхода увогуле. Это заява старшини Европейского совета Дональда Туска, поведомляя Reuters. Любые разговоры об мягким Брексит застанутся только спекуляциями, бо Евросоюз на компромиссы не пойдет. Британия не сдолее заховать выгоду, а для гандлю, якія даесть обросту в Евросоюзе, при этом откинувши авторитет судов Евросоюза и забронивши миграцию Евросоюза. Усім, кто в это верит, я пропоную приклад с тортом. Купите торт, съешьте его, а потом поглядите, что засталось на талерце. Не будет никаких больше тортов ни для кого. Застанутся только соль и воцат, заявил Туск. Нельга спробовать изолевать Россию, однако стосунки помеж ее и НАТО перешли на зусім інший узровень. Про это в интервью газете «Ля Стампа» заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Мы ступили на новую территорию, систему отношений с Москвой. Основный месседж теперь это не диалог и оборона, а диалог и оборона, сказал Столтенберг. Моцный альянс потребен не для того, как развязать войну, а политика стримливания доказала свою эффективность. Євросоюз виділив імміграційній службі Фінляндії 5 мільйонів євро на підтримку і різні проєкти, зв'язані з біженцями. Повідомляє телекомпанія «Іле», 2 мільйони євро накеровані на прийом утікачів, що переміщаються внутрі Євросоюзу. Німеччина і Фінляндія прийняли кілька тисяч біженців з Італії і Греції. 300 тисяч євро на розвиття системи прийому заявок. А на 270 тисяч євро імміграційна служба спробує відправити назад тих біженців, які притулку не отримали. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Лиза Кучеравая. Улады Евросоюза рыхтуют новые санкции у дочинения до России. Причиной новой хвали репрессий стала российская агрессия у Сирии. Про это поведомляет американское выдание The Wall Street Journal.
Перед усим говорка идет про персональные санкции. Яны закранут как минимум 12 россиян. Правда, кто докладно потрапит у черные списы, ЕС покуль неведомо.
До чего приведет новая хваля антироссийских санкций, доведаемся с нашага Еврофокуса.
Санкции супраць России повинны быть подолжены, пишет былый генеральный секретар НАТО Андерс Фог Расмусен у Financial Times. Мало кто думал, у 2014 году, пишет он, что Запад и особливо ЕС больше за два года будет протягивать режим санкций, накладенный на Россию, произведение у дочинения до Украины. Але не глядя на настойливость Европы, Москва заховывает спокой. Зерните на эскалацию ее деяния у Крыма, а позже несколько месяцев. Крым под полным контролем Москвы. Кремль не лишит ганебным проводить парламентские выборы на территории, якую он контролюет незаконно. Там сбываются и серьезные систематичные порушения правов этничных украинцев и крымских татаров. В районе Донбасса, протягивая Расмусен, Кремль по-ранейшему подтримливает узброенные формования, которые выступают супраць Киева. Гэтым самым он подрывает важные умовы мирного процесса Минск-2, початого у 2015 годе. Россия не лишится с безопасностью своих соседей. У некоторых выпадках яна нават спрабуе падарваць унутраныя палітычныя працэсы ў дэмакратычных краінах. Прычына простая. Расія ведае, што яна можа гэта рабіць. Першапачатковае рашэнне на класе санкцыі толькі на 6 месяцаў з магчымасцю падаўжэння было прынятае, каб санкцыйны рэжым садзейнічаў мэтам першай мінскай дамоўленасці. У інтэрпрэтацыі Расмусена Расія мусіла вывесці замежных ваенных з тэрыторыі ўсходу Украіны і вярнуць Кіеву кантроль над мяжой краіны. Многія спадзяваліся, што ўсе бакі, у тым ліку Россия, выканают умовы погоднения. Однако хутка стало видовочно, что Россия гэтага рабіць не збирается. Отповедно, мы повинны протягивать свою политику, пишет Андерс Фог Расмусен. ЕС так само повинен адаптоваться до новых умовах, бо протяг санкций кожная полгода робится бессенсовным. Кожный раз, коли уздымается пытание об подаужении санкций, один из европейских лидеров сдается все меньше устойливым. Кожный раз Россия накировывает все высылки на то, как унести раскол помеж европейскими урадами, узмацняючы альбо аслабляючы свой ціск на Донбасе. Хтось і скажа, што падаўжэнне санкцый на год пазбавіць Расію стымулу выконваць мінскія пагадненні. Аднак дзеянні Москвы не падтрымліваюць гэты аргумент. Яна робіць, што хоча з часу ўварвання ў Грузію ў 2008 годзе. Падаўжэнне санкцый на 12 месяцаў таксама дапаможа некаторым краінам ЕС з унутры палітычнага пункту гледжання. У такім выпадку санкцыі не будуць фігураваць у перадвыбарчых кампаніях у Францыі і Германіі. Гэта таксама важна для падтрымання адзінага трансатлантычнага фронту. ЕС павінен каардынаваць сваю палітыку з ЗША, але пытанне аб санкцыях абмяркоўваецца раз на год. Трансатлантычнае адзінства цяпер важнае як ніколі. Больш за тое, гадавое падаўжэнне санкцый, накладзеных на Расію за яе дзеянні на Ўкраіне, стане сур'ёзным сігналам. Яно прадэманструе людзям накшталт прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, якія спрабуюць падарваць сусветны парадак, што еўрапейскі ўрад разам з ЗША гатовы адказаць на ўсе сур'ёзныя выклікі гэтага складанага дзесяцігоддзя, піша Расмусен у Financial Times. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, не ўсе еўрапейскія палітыкі падтрымліваюць новыя санкцыі ў дачыненні да Расіі. Так, міністр замежных спраў Францыі Жан-Марк Эро заявіў, што толькі перамовы змогуць урэгуляваць крызіс у стасунках з Расіяй.
А італьянскі палітык Рамберта Чамбетті лічыць, што антырасійскія санкцыі – гэта метад 18-го стагоддзя. А ў сучасным свеце канфлікты варта вырашаць дыпламатай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Переходим до черговой темы. Мы нашли самую горячую наставницу математики у свете. Такие заголовки днями заявились у шерогу ведомых европейских СМИ.
Заходние журналисты стверджают, что девчина-педагог, видя с якой набирая шаленую популярность в интернете, живе у Минску и зовут ее Оксана Невеселая.
После этой новины колькость прихильников меньшанки у социальных сетках выросла у сотни разов, а ее фото набирают десятки тысяч лайков.
Наш корреспондент Яуген Волошин поразмовлял с самой популярной наставницей математики у свете и доведался, что по своим предмете у школе она имела усяго 7 баллов. Подробязности просто зараз.
Самая горячая наставница математики, про якую написали самые популярные в свете таблоиды The Sun, Mirror и Daily Mail, оказалась 17-годовой меньшанкой Оксаной Невеселой. Замежники лічаць, што Аксана выкладае матэматыку ў беларускай школе і пры гэтым мае мадэльную знешнасць і спакуслівую абаяльнасць. Высвятляецца, што ў Беларусі пра дзяўчыну раней пісалі толькі ў сувязі са спаборніцтвамі па шахматах. У дзіцячым узросце яна была адной з найлепшых у краіне.
Я занималась шахматами достаточно серьезно, где-то 10 лет. Я была по быстрым шахматам первая в Беларуси. Наша команда занимала второе место в Болгарии, у меня призы есть из Словакии, Польши. Но потом, когда 11 класс выступал, уже было как-то не до этого.
Цікава і тое, што відэа з настаўніцай, якое прыпісваюць невясёлай, насамрэч фэйкавае, на ім зусім іншы чалавек. Аксана расказвае, што колькасць яе падпісчыкаў у сацыяльных сетках пачала імкліва расці пасля вандроўкі ў Малайзію, дзе з ёй проста фатаграфаваліся мінакі на вуліцах. Справа дайшла да таго, што пра беларуску пачалі пісаць японскія, тайваньскія і турэцкія таблоіды. Пры гэтым па соцсетках гуляла некалькі фотаздымкаў з Аксанай. Адна з картак у купальніку з басейна, другая ў школе каля дошкі. Пазней да гэтых здымкаў пачалі дадаваць відэа, дзе Аксана танчыць на парце. Пасля з'явілася і фэйкавае відэа з нейкай настаўніцай, якое прыпісалі Аксане Невясёлай. Усё гэта партфолія трапіла ў брытанскія таблоіды. Маці Аксаны цалкам падтрымлівае дашку, а вось сябры яе расшаравалі.
Моя подруга Влада, которая единственная, столкнувшись, вот, скажем так, с ростом моих подписчиков, единственная не попыталась как-то пропиарить себя.
Рекламные скауты до Оксаны покуль не добрались, але белоруска уже выставляя потребования, что не станет рекламовать абы что.
Я не собираюсь ничего рекламировать, во всяком случае, пока, потому что писать, допустим, свой email для сотрудничества я не собираюсь, так как мне кажется это смешным. И, я не знаю, крем от геморроя, как я уже говорила, не собираюсь рекламировать и прочие подобные вещи.
Оксана стверджает, что она обашливая у относинах с хлопцами, не ходит на споткани с незнакомыми. А с выбитных людей захопляется Микеланджело, бо той з'являлся перфекционистом. До речи, по математице, у нашей так званой самой гарашей математицы, было всего 7. Оксана поглыблено вывучая ангельскую мову и лишит, что ее подвиги у адукации еще напереди. Девчине ж только 17. Яуген Волошин, Еврорадио.
Дарэчы, на старонку у Instagram Оксаны Невясёлай подписаліся ўжо 380 тысяч чалавек, і з кожным днём іх становіцца ўсё болей.
На сённяшні дзень аккаунт Оксаны займае чацвёртае месца ў рэйтынгу папулярнасці сярод беларускіх аккаунтаў у Instagramе.
Першае месца ў спісе займае старонка Машы Март. Жонка хакеіста мінскага клуба юнацтва Александра Барадулі мае 900 тысяч падпісчыкаў.
Далей ідуць мадэлі Кацярына Коба і Лізавета Мартынчык, а замыкае топ 5 популярных беларускіх інстаграм-аккаунтаў музыка Макс Корж. На яго старонку падпісаліся больш за 300 тысяч чалавек.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. 14 кастрычніка барысаўскі «Батэт» датэрмінова стаў чэмпіёнам Беларусі. Каманда Александра Ермаковіча правяла матч 25-го тура футбольнага чэмпіянату ў вышэйшай лізе ў Лунінцы з мікашэвіцкім «Гранітам» і выйграла з лікам 1-0. Адзіны гол на 87-й хвіліне забіў Мікалай Сігневіч. За 6 тураў да фінішу першынства ў «Батэ» 63 ачкі. Адрыў ад салігорскага «Шахцёра», які знаходзіцца на другім месцы, складае 18 ачкоў. Перемога Борисовчан зробила їх недосягальними, і останні 5 гульнів стали формальністю. Варто відзначити, що головний тренер Батей Єрмаковіч народився якраз у Лунінці. Його команда стала чемпіоном країни уже у 13 раз. Ще в одному сьогоднішньому матчі «Нафтан», який змагається за виживання у шейшій лізі, на своєму полі виграв у «Крумкашов» 1-0. Останні поєдинки тура пройдуть у суботу і неділю. Комітет по статусах і переходах Білоруської Федерації футболу має претензії до молодівих і дитячих команд у структури Мінського клубу «Крумкачі». 14 кастрішника з'явилася інформація про ходайництво, каб «Крумкашов» позбавили ліцензії для виступлення у вищейшій лізі. Гэту інформацію Єврорадіо підтверджає намісник старшині Комітету по статусах і переходах Федерації Віктор Ступінь. Тим часом доросла команда «Крумкашов» гуляла у Новополоцку з «Нафтаном». Перед гульнею Єврорадіо взяло коментар у керівника «Крумкашов» Дениса Шунто.
Я вообще не знаю эту информацию. Я в Новополоске, мы матчем, мы всем вечером будем разбираться там за отцов. У нас 4 команды играют в чемпионате Беларуси. У нас все есть, я не знаю, в чем проблема там.
Поводле слов Шунто, у его клубе 7 команд гуляют в чемпионате Беларуси, у тем лику и дитяшая. Тому он не разумеет, какие именовито претензии имеют футбольные чиновники. Служба информации Еврорадио.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
На сёлетнім кінофестывалі «Лістопад» покажуть пераможцаў берлінскага, каннскага і венецианскага феста. У такім чынам сталічная публіка побачыць на вялікім экране стужку «Мора ў агні», «Я Дэніел Блэйк» і «Жанчына, якая сышла».
Гэтая частка праграмы мінскага фестываля называецца «Львы, мядзведзі і пальмавыя галіны» па назвах трафеяў, якія ўручаюцца пераможцам згаданых фэстаў. Нагадаю, стартуе кінаімпрэза 4 лістапада.
А днямі ў Мінску открылся фестиваль нового белорусского кино под назвой «Бульба Муви». Правда, глядачи смогут побачить не все стужки феста. Чому, доведаемся с репортажу Ілі Маліновскага.
Аднамерная антигуманная жыццёвая позиция. С такой формулёвкой Республиканская экспертная комиссия по предухилению порнографии, гвалту и жорсткости при Минкульте заборонила до показу на фестивале нового белорусского кино «Бульба Муви» 7-хвилинную мелодраму «Яечня по-белоруску». У экспертным заключении под подписом доктора филологических наук профессора Нины Фральцовой говорится.
Фильм «Яешня по-белоруску» режиссера Валерия Теряшевского утримливая антиэстетичные сцены жорсткости, а так само проставленные относины помеж людьми наводить на думку про одномерную антигуманную житевую позицию, у вынику чего демонстрация даденного твору на территории Республики Беларусь забороненная.
Продюсер и головный герой стужки Виктор Бойко признается у эфира Еврорадио, что не разумеет, за что можно было заборонить яечню по-белоруску.
Я, честно говоря, даже не понимаю, что сложило вообще причиной вот такого поступка с их стороны. Как вот они говорят, что это антигуманно. Честно говоря, вот это возникают вопросы, конечно. Если сравнить, например, то, что показывают на телевидении, на НТВ, если взять даже исторические фильмы, где мы видим постоянное падение лошадей, это также антигуманно, да? Я понимаю, просто антигуманно мы поступили с главным героем. Но это же фильм.
По словам куратора фестиваля «Бульба Муви» Максима Жбанкова, головным героем короткометражки Теляшевской является милициант.
Это такая камерная и короткая мелодрама. И там разворачивается просто такая мизансцена помеж милициантом и двумя девушками, одна из них ягоная жонка. Так, сапраўды, даволі брутальная такая, як бы хатняя разборка была. Але прабачце, на гэтай паставе можна, не ведаю, усяго Тарантіна забраніць з Гаем Рычы.
Тым не менш, кажаш, Банкоў, стужка «Яешні па-беларуску» не знятая з конкурснай праграмы фестывалю. Журы ўсё адно будзе яе глядзець. Забарона фільма азначае толькі тое, што яе не пакажуць на вялікім экране арт-кінатэатра «Тытан» у Мінску, дзе 21-23 кастрычніка пройдзе фестываль. Але ёсць шмат магчымасцяў паказаць гэты фільм іншым шляхам, усміхаецца Максім Жбанкоў. По словах Виктора Бойки, милициант з'явился у фильме не наумысно. Просто треба было неяк потлумачить, что у человека у руках з'являється зброя. А у кого у нашей краине есть зброя? Только у милицианта утлумачить продюсер. До речи, у экспертной комиссии при Минкульте были претензии еще до 3 фильмов, але им просто присвоили квалификацию 18+. Нагадаем, 6-й фестиваль нового белорусского кино «Бульбамуви» пройдет с 21 по 23 кастрычника. У конкурсе 24 стужки, 12 мастацких, 5 документальных и 7 анимационных. А Акрамя призову для переможців кожної номінації будуть уручені приз глядацькій симпатії, приз за найліпший гук. Оцінювати стужки сьогодні будуть польський кінокритик Петр Чаркавський, режисер і сценарист білоруського фільму Вольга Дашук, режисер і журналіст Паулюк Коновальчик, дослідчиця візуальної культури Лідія Міхеєва, кінорежисер і кліпмейкер Дмитрий Семенов Олейников. Ілля Маліновський, служба інформації Єврорадіо.
А ми вирішили запитатися Мінаку на вулиці, який білоруський фільм варто поглядіти заміжнику. Вам слово на хвалях Єврорадіо.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажіть, будь ласка, який білоруський фільм ви б порадили поглядіти заміжнику?
Мені вельми подобається фільм «Чорний замок Ольшанський» по Короткевичу. Ну, і він такий, як екшн. Думаю, що він буде цікавий усім.
А, останній фільм, який я смотрела сама, який, в принципі, показався мені доволі милим і смішним, он был про любовь, про додутки и про какие-то приключения там, россиян в Беларуси. Я не помню, как он назывался, к сожалению. Да, это белорусский фильм. Потому что меня очень порадовало. И, по-моему, наши КВНщики БГУшные писали туда сценарий. Вот, и он такой был легкий, ни к чему не принуждающий. А из такого более серьезного, может быть, про Брестскую крепость. Чуть сомневаюсь, белорусский ли он или нет.
Брестская крепость.
Это не белорусский.
Не белорусский, не белорусский.
Нет, это россияне. А белорусских нету. Нету фильма. А белорусский фильм. Ну, раньше там что-то Великая Отечественная война была, когда еще я в детстве был. А этот, Слуцкая, или как он называется? О, ну этот я и смотрел, и это хороший фильм, еще можно иностранцы.
Скажите, ласка, який білоруський фільм ви б порадили поглядіти заміжнику?
Був хороший фільм от недавно, який шел «Брестская крепость». Ну, по-моєму, білоруський фільм там теж поучаствовав. Замечательний фільм. В принципі, він навіть полезен і нашим дітям, внукам і всім. Історію не можна перекраювати і переделувати.
Це були ваші слова.
Єврозум. Єврозум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Були музики команди «The Tubes» записали альбом з українським гуртом «Валентин Стрикала». Про гете і де інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу», я Маша Колесникова. Украинский гурт «Валентин Стрикала» презентовал свой третий полноформатный альбом «Развлечения», записанный при уделе былых удельников минского гурта «The Tubes», гитариста Константина Пыжова и басиста Стаса Мурашки, которые долучились до команды летось. С осени 2015-го гурт у новом складе отыграл тур, присвященный пятигодию, и выпустил сингл «Решиться само собой», который так само вошел в опошний альбом. Варто отзначить, что Константин Пыжов так само занимался изведением пластинки, якая отрымалась больше серьезно і меланхолічне у порівнянні з попередній. Усі питаються, що я робив останній час. А ось що, год тому ми зі Стасом Мурашком познайомилися з Юрієм Капланом і Вовом Яковлевим, адыграли тур і поступово приступили до праці над альбомом. І ось праз год ми випускаємо гэту восеньскую вельмі адкрытую і меланхолічную пластинку. Я роблю великі выдых, адпускаючы гэтай песні на волі. Вельмі дарослы і інтымны альбом. Дякую всім, хто дапамагаў. Такімі словамі суправазіў сваю новую працу Константин Пыжоў у Facebook. Нагадаем, The Tubes фактычна перастаў існаваць у 2014 годзе, пасля чаго бубнач каманды Стас Ламакін прадставіў свой новы праект «Радіо Слэм», які складаецца з польскіх музыкаў. Іншыя удзельнікі «Тубсаў» далучыліся да праекта «Валентин Стрыкала». Юбилейный тур «Пласибо» начался с фальстарту. Гурту довелось отменить концерт у датским Орхусе. После двух песен у Брайана Молка здарился взрыв. «Пласибо» покуль не дали официальный комментарий с нагоды того, что здарылося. Отыгравший песню «Loud Like Love», Молка пачаў спрачацца пра нешта з гітарыстам Стэфанам Олсдалам. Пасля звярнуўся да залы і заявіўся, што ён моцна нервуецца, бо гэта першы канцэрт тура з нагоды 20-годзя, а яму нібыта перашкаджае гангрэна ступні. У вас наогул такое бывае? Правда, вось каб была рэальная пагроза, што вам нагу нафіг ампутуюць, выказаўся музыка неўзабаве пасля гэтай тырады. Удзельніца гастрольнай каманды папрасіла Молка сысці за кулісы, што той зрабіў, папрасіўшы невялікую паузу. Праз некаторы час Стэфан Олсдал выйшаў да гледачоў, каб паведаміць пра адмену шоу. Наступны канцэрт «Пласіба» мусіць адбыцца ў Капенгагене, але яго лёс пакуль застаецца нявызначаным. Роджер Уотерс рыхтуе новы альбом. Гэта будзе першы сольны запіс экс-басіста Пінк Флойд з 92 года. Па словах Уотерса, ён з мінулага года працуе над новым лонгплеем разам з прадзюсарам Radiohead Найджэлам Годрычам. Я напісаў доўгую штуку пра фантазіі, пра палітыку, пра агульнае раздражненне. Да таго ж, я ў той жа час вельмі моцна закахаўся, так што гэты запіс галоўным чынам пра каханне. Анансаваў будучы альбом Уотерс. За сваю працяглую кар'еру Уотерс выпусціў толькі тры сольныя альбомы. Гэта было першым жывішой бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся. Еўразум.